Вот сегодня я думаю, друзья мои, поговорить относительно самой тяжелой проблемы апологетики. Вот там догматики там спорят, там никак друг друга переспорить не могут, вечно ли будет мучиться все человечество или не вечно. А для апологетики это не просто так, какой-то, знаете ли, интерес там или догматический, а это вопрос, от которого очень во многом зависит вся миссионерская деятельность Церкви. Потому что если только представить себе, что Бог, который, конечно, знал, прежде чем творить человека, что будет, ведь знал? Знал. Если Он знал, точно знал, что миллиарды и миллиарды людей будут жить греховно. По крайней мере, Христа они знать не будут. Никакого крещения не принимать не будут. Точно знал. Знал, что они пойдут на вечные муки. И сотворил. Значит, кто он? Вы слышите? Одно дело, когда, знаете, не знал, творил, а там уж свободная воля людей, кто как, куда хочет, правда же? Ну, как мы, например, кого-нибудь посылаем, ну, не знаем, как он себя поведет. Здесь точно знал и сотворил. И утверждают не на какое-то время, а на бесконечные мучения пойдут все, кроме небольшой группы праведников. И то каких? Не всех, только православных, которые приняли крещение. Все! И следующий вопрос, который ставят, и что и Христос пришел, чтобы спасти вот эту кучку праведников, из-за этого пострадал. А что же вы тогда поете на Пасху? Что вы поете тогда? Что смерть победил, ад разрушил, смертью твоею враг истреблен, мир спасен, грех мира уничтожен. Что это такое у вас? Что-то не понимаю. Что такое? Кальвин, как вам уже хорошо известно, один из протестантских глав той реформы, которая произошла в XVI веке, он прямо учил, точно. Бог знал, конечно, кого Он творит. Он знал. И поэтому Он сотворил людей, заранее предопределив их судьбу. Одних к спасению, других – к вечной гибели. Абсолютно точно, исходя из учения о вечных мучениях. Абсолютно точно. Но знаете, что произошло? Он совершенно точно сказал. То, о чем сейчас вы можете найти, кричат, шумят, кричат – вечные муки, один я спасусь, и еще кто-нибудь. Он точно сказал – да, Бог именно такой. Именно такой Бог. Одних Он, заранее зная, уже предопределил к спасению, других, точно зная, как они себя поведут, предопределил к вечной гибели, зная, как они используют во зло свою свободу. Точно определил? Абсолютно. Но что произошло? Что-то странное и непонятное. Церковь осудила его учение. Осудила. Сказала, это ересь. Почему? И аргумент только был один. Бог есть любовь, и не мог Он, зная, этого сделать. Да, но посмотрите, откройте Евангелие, посмотрите. Сам Христос же говорит, праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Что, вы не читали никогда Евангелие, да? И смотрите, сколько раз повторяется. Посмотрите, что он пишет, что будь на страшном суде, отделит козлищ, как козлищ от овец, и скажет тем, и скажет другим, и что скажет-то? И пойдут праведники в жизнь вечную, и просияют, как солнце, а грешники в муку вечную. Вы поняли, что за проблема? С одной стороны, непререкаемое учение о Боге любви. С другой стороны, там целый ряд слов самого Христа, и не только его. Затем возьмите его учеников, сколько мы находим у апостолов, сколько в учении святых отцов находим, что именно так. Скажите, что делать? Это же проблема апологетики. Что такое апологетики? Защита христианства. В чем состоит защита? В том, чтобы ответить на обвинение. А обвинение какое? Два. Первое. Если это так, то Бог, значит, совсем не есть любовь. Потому что не может любовь, зная точно, что многие свою свободу используют во зло, и дать им бытие так поступить. Во-вторых, явное противоречие между любовью и вечными, нескончаемыми мучениями. Вам обязательно придется с этим отвечать на это. И какими-нибудь пустыми словесами не отделаешься, сразу увидит, что лукавит человек или что. Ну, сразу. И особенно, если когда скажут, ну, Бог же дал свободную волю, это вообще звучит комично вообще. Ну да, если бы он до творения не знал, тогда это было бы верно. А он-то знал еще до творения, как кто определит свою свободную волю. Знал, что миллиарды и миллиарды людей. Да вообще нет праведника, вообще нет ни единого. Вот что. И даже величайшие праведники, и те, как видели себя. Одним словом, вот, друзья мои, проблема, с которой вам придется встречаться. Вы просто никуда не денетесь. Все это там под всякие детали, это все мелочь по сравнению с этим основополагающим вопросом. Потому что он касается чего? Самой сущности человеческого бытия. Зачем он создан? А чему это радуется на Пасху? Радость какая! Все! Какая же радость? Мы спасемся, они все негодяи. Пойдут в муку вечные. Ура, да? Какая радость, Боже мой! Хороши! Ну, хороши вы, преисполненные христианской любви. Вы чему радуетесь, скажите? Когда старцу Силуану преподобно пришел один монах и стал ему говорить об этом, то старец Силуан, вздохнув тяжело, сказал, нет, мы должны молиться о том, чтобы все спаслись. Нельзя себе даже представить противоположное. А здесь мы радуемся. И какая радость-то еще? Вот некоторые люди, которые очень аккуратно ходят в церковь, ну как не придут, правда, все время Христос воскресе поют, но они настоящие православные, а не какие-нибудь. Они знают, сколько радости. Да, за службой в этот день. Это они точно знают. И приходят домой, и тоже ставят бутылку, и умножают эту радость троекратно или многократно. И все в порядке. И тут уже полное торжество радости. Смех-то смехом, а вопрос-то, друзья мои, чрезвычайно серьезный. И скажу вам даже следующее. Не говоря уже о бесчисленных попытках ответить на этот вопрос, укажу только на одну из них. Наши русские русские, философы и богословы. Вы знаете, сколько потратили усилий и времени на то, чтобы найти все-таки разрешение этого прям очевидного противоречия? Чеславо Флоренский даже так назвал антиномия гиенны, то есть противоречие. Бердяев говорил, это проблема, которая не поддается рациональному решению. А вот я вам представлю эти попытки сейчас. Эти просто попытки, какие были, несколько человек, ну хотя бы. Я вам скажу, тот же Флоренский, хотя бы если начнем с него. Он бедный, сколько бился над этим. И не нашел никакого другого решения, как следующее. Сам человек, то есть образ Божий, который дается человеку в силу его бытия, сам человек спасется, а дело его сгорит. Дело человека – это что такое? Это все его самосознание, направление его воли, ну, все его действительно поступки, мысли, так? А все прочее, потому что, говорит, он произойдет отсечение, рассечение образа Божия от этого всего злого. И в гиенне, он дальше пишет, копошатся лишь призрачные сны теней и земные тени снов. Он говорит, раздвоение личности. Одно ноуминальное, вам понятно, сущностное, ноумен, сущностное, другая сторона, эмпирическая, то есть практическая. И вот он в своем столпе, в письме Гиенне, Гиенна пишет, что произойдет у людей, ведущих недолжный образ жизни, рассечение между ноуминальной личностью, образом Божиим, и эмпирической, то есть все то, чем он жил. И он спрашивает, батюшка, так все-таки, а как же дальше-то, кто же будет в раю, кто в аду-то? Ну, вообще, это такая фантазия, что, конечно, он любил иногда углубляться настолько, знаете, чем дальше, тем меньше света, и, наконец, наступает полная тьма, и там уже не разберешь. Так и здесь. А я-то будет, личность человеческая, что с ней-то будет? Но, иным словом, это такая, я бы сказал, философическая такая попытка, которая, конечно, как вы видите, не дает никакого ответа, потому что кто же будет мучиться, кто же будет радоваться, что и человек разделится, какая-то вечная паранойя или что? Это вот вам один пример одного из действительно таких ярких и сильных мыслителей, я бы сказал, 20-го столетия, священника и богослова. Или, например, был такой, ну, типа, что ли, можно назвать мыслитель, что ли. Хотя, правда, язык не поворачивается называть его мыслителем. Но я встречался с некоторыми его такими яростными поклонниками, что даже не смею сказать что-нибудь отрицательное. Это Николай Федорович Федоров. Такой был библиотекарь, да, который в своей работе, которая называется «Философия общего дела», не больше, не меньше, как придумал следующее. Он сказал, что эта проблема не философская, не богословская, а это проблема практическая. И в чем она состоит? Да, Бог обещает вечную жизнь, поэтому человечество все должно достичь такого самосознания, чтобы объединиться и в такой степени развить свои научные познания, что человек станет способным воскресить всех умерших от начала бытия. И вот тогда, если наука достигнет этого, тогда эти воскрешенные люди, конечно же, преобразятся. Конечно же, они изменятся в своем нравственном духовном уровне и спасутся. И так наступит вечная жизнь на земле. Вы знаете, какой восторг был и остается у всех тех, кто утверждает о наступлении Царства Божия на земле. Ну вот идеи, помните еще хилиазма, вы же проходили это. Царство Божие на земле. Ну, в общем, лучшей фантазии или худшей фантазии, не знаю, как вам сказать, и действительно и не придумаешь. Да. Правда, он сказал, если люди все-таки не объединятся, тем хуже для них будет. Тогда Бог всех воскресит. Но как? Одних, чтобы они вечно пылали в адском пламени и страдали. Других – нет. Они будут в раю. Но они будут видеть страдания этих людей и будут также вечно страдать в своем раю. Да, ну вообще, вы знаете, впечатление такое, что здесь действительно, ну, что-то с психикой у человека, что-то такое случилось. Правда, хотя Булгаков, Сергей Николаевич, да, назвал его загадочным мыслителем. Какая уж тут загадка, это уже вопрос другого порядка, да. Сам, правда, Сергей Николаевич Булгаков, впоследствии протоиерей Сергий Булгаков, который писал вот такие толстенные тома, посвященные богословским проблемам, в одном из томов своей трилогии «Невеста Агнца», в общем, пришел к какому выводу, я уж вам зачитаю, что вечное разделение человечества на избранных и отверженных, очевидно, не является последним смыслом мироздания. Очевидно, не является. Другого ответа не нашел. Кроме такого предположения. Что еще вам что-нибудь сказать? Профессор нашей академии, дореволюционный, Туберовский Александр Михайлович, который впоследствии стал даже протоиереем. Так, дореволюционный, он скончался в 1937 году. Да. В своей работе, которая называется «Воскресение Христово. Опыт православно-мистической идеологии пасхального догмата», пытается также разрешить эту проблему. К чему он приходит? Знаете, раньше я читал вот на эту тему специальную лекцию, даже две. Почему? Чтобы объяснить вам логику их мышления. Зачитывал множество цитат, показывал, какие рассуждения, какие аргументы. Сейчас мне просто не хочется этим даже заниматься. Я вам даю выводы. Потом скажу, почему. Вот к чему он приходит. Вся тварь будет наполнена могуществом, духовностью, красотой. Анастасис – это мы-то поем «Христос Анести», «Анастасиос». А он говорит об анастасис. Это термин, который взят, кстати, из философии Платона. Вот. Анаосис – это оживление своего рода. Но вот он говорит об анастасисе, так, являет собой превысшую ценность, реализацией которой субъективно определяется для каждого различно и в диапазоне рая-ада. Так и остался. Ничего не ответил. Так и не ответил. А кажется, прям близко подходилось, вот начнете читать, кажется, так и не может решить. Или Евгений Николаевич Трубецкой, князь, кстати, книжку которого, вот будь время у нас, и будь такая сила, я бы сказал, каждому учащемуся непременно нужно бы прочитать, по крайней мере, за пребывание 4 года в семинарии, «Смысл жизни». Эта книга очень умная, разумная книга, столько замечательных мыслей. Так он великолепно показывает, говорит о смысле жизни. Вообще, это умница, Евгений Трубецкой, князь. Ну, что он тоже бьется, бедный, как рыба, говорят, об лед. И к чему пришел? Пришел только к тому выводу, что жизнь – это, конечно, в Боге. Ад, конечно, это смерть. И как же он решает проблему? И он говорит, грешники – это те, которые в момент исчезновения жизни, то есть в момент, когда должны пойти в ад, и отделение от жизни. Куда? К смерти. И вот он говорит, вот этот момент отделения, как застывший момент, и будет тем, что именуется вечными муками. Кого? Что за момент? И есть ли он этот момент? Ни то, ни сё. Видите, я каких фигур называю? В этом отношении более благоразумным оказался профессор Киевской академии Экземплярский, который просто утверждает, что действительно это антиномия, действительно неразрешимая проблема. И почему она неразрешимая? Он говорит, значит, откровение, данное нам, не полно. Чего-то не сказано. Что? Он не знает. Может быть, из всех, кто занимался таким рациональным, пытаясь рациональным путем решить эту проблему, может быть, наиболее удачным был священник Жураковский. Жураковский. Он приходит к выводу, что ад имеет значение очистительного, преходящего момента в развитии личности, то есть что он не вечен. Вы знаете, это очень любопытно, очень любопытен его этот вывод. А знаете почему? Что нигде у него не проскальзывает мысль о том, что он знакомился с Исааком Сирином. А именно святой Исаак Сирин это утверждает абсолютно, абсолютно настойчиво и твердо. Я вам зачитаю, что он пишет, и вы тогда убедитесь, да, причем он пишет настолько интересно, что просто ну, удивляешься и больше ничего. Он пишет так. Послушайте, что он пишет. Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Божие, мирится Бог с грешниками здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, значит, здесь он их терпит, здесь они живут, почат благоденствует. Но с какой целью? Чтобы потом безжалостно мучить их там, такой человек думает, невыразимо богохульно, такой клевещет на него. О, вот это да! Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, послушайте, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Бог конкретно, о которых знал и сотворил. И теперь говорить о том, что он для того и создал, чтобы здесь дать им пожить, а потом бесконечно мучить, богохульно, прямо называют, более того, клеветой на него называет. Это, если хотите, ответы Кальвину, который считал, что Бог уже предопределил. Ну, здесь поживи, поживи, а там ты пойдешь на костер. Ну, у Исаака Сирина вообще очень-очень много интересных вещей. Если кто читал его все-таки, его слова подвижнические, которые, кстати, которым питалось все монашество, всю историю, да, то, конечно, просто удивляешься, как он писал. Но это довольно большая вот цитата, я уже просто боюсь со временем у нас много. Но можешь зачитать все-таки, это слова подвижнические, это же просто светоч. Он пишет: «Грешник не в состоянии представить себе благодать воскресения своего. Где гиенна, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающие и побеждающие радость любви его?» Побеждающая радость любви его. И что такое гиенна перед благодатью воскресения его, когда восставит нас из ада, соделает, что тление сие облечется в нетление, и падшего в ад восставит в славе. Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния праведного воздаст он им воскресением, и вместо тления тел, поправших закон его, облекает их совершенную славу нетления. Это милость – воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы еще не существовали. Еще бы! Еще бы! Посмотрите, когда люди, многие страдают тяжелейшим образом, вот на войне, например, рассказывали, как говорят: «Застрели меня! Я не могу, разорванные на части, страшные страдания. Он рад умереть, чтобы только избавиться от страданий». А здесь друг говорит: воскресит всех, всеобщее будет воскресение. Да, для чего же? Для вечных мучений. Какая цель? Цель какая? Правда же, это же вопрос. Понимаю, когда сажают, например, в тюрьму на какой-то срок, но цель понятна. Понятно, когда в семье наказывают ребенка, цель понятна, чтобы он исправился. А здесь, если муки бесконечны, то какая цель? Только та, о которой говорил упорно Фома Аквинский, что и в ад сходил Христос для того, чтобы праведников оттуда вывести, а грешников подвергнуть еще большим мучениям. Слышите, любовь какая звучит? Кажется, Бог – это не любовь, не врач, не педагог, а просто палач. концепция. Как же решается эта проблема? Оказывается, любопытнейший факт. Я понимаю, что происходит в науке. У меня есть целая книжка, как идет подтасовка фактов. Как подчас придумывают разные вещи, чего не было на самом деле. Там понятно, кто-то чего-то добивается. Каких-то степеней себе, или славы, или во что бы то ни стало доказать свою верность своей теории и так далее. А здесь-то что? Мы с чем встречаемся? Вот вы учились, вы брали в руки наши исследования, учебники догматического богословия, апологетику, и что находили по этому вопросу? Свидетельство только о вечных мучениях грешников и никаких свидетельств противоположных. Как? Неужели ничего нет? Неужели действительно так это все однозначно? Оказывается, совсем нет. Кто лучше всех понимал Евангелие, интересно? Кстати, обращаю ваше внимание, Евангелие очень во многом, посмотрите, Христос говорит, непрерывными притчами, непрерывными образами, метафорами, постоянно. И попробуйте, если принять эти метафоры, притчи за реальность, это вообще будет абсурд полный. Непрерывно. Поэтому возникает вопрос, кто же лучше всех понимает смысл слов Спасителя? Ну, конечно, апостолы. Но кто же еще? Потому что они знали не только то, что написано, они слышали его, и объяснение его. Все, они знали. И что же они пишут? О, очень интересные вещи. Оказывается, апостолы пишут и о том, повторяя слова Спасителя, о том, что праведники спасутся, а грешники пойдут в муку вечную, пишут. И вдруг, что же совсем поразительно, пишут прямо противоположное. Прямо противоположное пишут. Говорят о том, что оказывается, нет, что оказывается, Бог будет все во всем, что оказывается, спасение действительно предуготовано всем. И это на протяжении всех этих посланий пишут и то, и другое. Вот это уже наука. Вот здесь да. А не так, когда мы одно берем, а другое скрываем. Это нечестно, по крайней мере. У апостола Павла особенно много. У апостола Петра какие сильные высказывания. Начиная с апостола Петра, он прям пишет: «Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению». Это тем погибшим при потопе, он пишет, да. «В одни Ноя, мертвым, называет их духовно мертвыми. Христос сошел в ад и вывел их». Преподобный Максим Исповедник так просто великолепно объясняет эти слова апостола Петра с тем, чтобы не было, знаете ли, какого-то недоразумения, непонимания или двусмыслия. Он прямо пишет о том, что Писание называет мертвыми кого? Тех, которые скончались до пришествия Христа и которые вели непотребный образ жизни. Такой жизни, что потоп даже наступил. Вот как. И вот их Господь вывел из ада им проповедовал и их вывел из ада. У апостола Павла это просто одно за другим высказывание, в которых он прямо говорит о том же самом. Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Всем человекам. Блаженный Феофилак Болгарский прямо объясняет это место, чтобы мало ли как мы можем думать. Вот он объясняет. Через оправдание одного Христа на всех людей излилась благодать, дающая им и оправдание вместо греха, и жизнь вместо смерти. Или апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех, опять всех, помиловать». Тот же блаженный Феофилакт пишет: «Когда же спасены будут язычники, спасутся, соревнуя им, и иудеи, и таким образом все будут помилованы». Я говорю, толкование на апостола Павла. Кстати, эти толкования не где-нибудь. Я думаю, все должны его знать. Есть прекрасная книга святителя Феофана, затворника, толкование на апостола Павла. Посмотрите, что он там пишет. Или в первом послании к Коринфянам: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут», пишет апостол Павел. «Последний же враг истребится – смерть. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему ему все, да будет Бог все во всем». Феодорит Кирский объясняет, обратите внимание, на основании рода, и увидите, что за прародителем последовали и потомки, и все стали смертными, потому что он принял смертность, Адам. Так все естество человеческое последует и за Владыкою Христом, и приобщится воскресение. Блаженный Феофилакт пишет фактически то же самое, не хочу просто зачитывать. Или еще в первом послании к Коринфянам: «Когда же тление сие облечется в нетление, и смертное сие наше облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Апостол Павел в первом послании. Святитель Феофан Затворник по этому поводу пишет: «Когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия, и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизни». Или апостол Павел пишет: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Объясняет блаженный Феофилакт, но я зачитаю хотя бы святителя Феофана, как более близкого нам, да. Как же он примирил? «Оставив им согрешение. Ибо иначе бы не был друг. Потому апостол и сказал далее, не вменяя им прегрешений их. А если бы он захотел требовать отчета во грехах наших, то все мы погибли бы. Но при таком множестве грехов наших он не только не потребовал нам наказания, но и примирился с нами, не только оставил грехи наши, но и не вменил их нам». Это все вы найдете вот в толкованиях святителя Феофана на послание апостола Павла. Я вам просто кое-что это зачитал. Ну, а насчет святых отцов, если бы только вы посмотрели, что здесь происходит, я не буду, вы знаете, Амвросий Медиоланский, Амфилохий Иконийский, Афанасий Великий, Афанасий Сахаров наш, да, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. Вы знаете, это один за другим. Что они пишут только? Причем очень любопытно, что пишет Амвросий Медиоланский. «Грешник по смерти пройдет через страдания огням, дабы был очищен огнем, он спасся и не мучился непрестанно», то есть вечно. Вот какие вещи говорит. Это, кстати, очень важно. Нельзя думать так это. О, все спасутся. Об этом еще поговорим. Что это такое, все спасутся. Афанасий Великий пишет. «Он, тот, который древле вывел народ из Египта, и напоследок всех нас, или лучше сказать, послушайте, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада».